Вячеслав Газов. Африканский рейс. Моряцкая байка из лихих 90-х. Памяти Виктора Конецкого посвящается. «Свободу всем народам Африки!» — советский плакат 1961 года. Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми — случайно. Автор. Под стук колес к дыханию волн. Автобусы и самолеты, пароходы и поезда. Сегодня нас видит Пермь, а завтра — Алма-Ата. Константин Кинчев. Пятеро мужчин разного возраста сидели вдоль стенки на стульях в рядок. Единственное окно в кабинете было открыто. Несмотря на это, было очень душно. В Питере стояла июльская жара, проникающий в помещение через распахнутое окно воздух давил своей нагретой влагой. Сидящий за столом кадровик рассматривал этих пятерых. Всех их он видел в первый раз. Все они пришли устраиваться на работу через кого-то. Простых в торговом флоте не было в принципе. Все были в той или иной степени блатные, в крайнем случае приблатненные. Мужчины были разного возраста, от 24 до 50 с лишним. Испарина на части лиц указывала на вчерашнее обильное возлияние. «Ну что ж», — сказал кадровик, — «судно будет ждать вас в румынском порту Констанца. Приходит туда через 3 дня. Вы отправляетесь на него поездом».
«Как поездом? Это ж 2 дня езды», — возмутился один из мужчин. «Почему не самолетом?»
«Отправка самолетом бюджетом не предусмотрена». Кадровик сурово посмотрел на прервавшего его и без того короткую речь. «Сейчас идете в бухгалтерию, там получаете аванс на покупку билетов и отправляетесь на канал Грибоедова в Центральной железнодорожной кассы. Поезд Санкт-Петербург-София. А дальше электричка до Констанцы».
«А билеты на румынскую электричку?» Уже не так уверенно спросил все тот же несознательный.
«Сами разберетесь, не маленькие», — ответил кадровик, изображая непонимание того, что речь идет о деньгах на билеты. Он встал из-за стола, показывая, что разговор окончен. «Ну, счастливого вам плавания!»
«Спасибо», — дружно ответили все пятеро и один за другим вышли из кабинета. Дело происходило в 1995 году, в самой середине тех самых лихих 90-х. Крупнейшее в СССР Балтийское морское пароходство уже расползлось в частные руки. Теплоход, на который устроились работать мужчины, назывался «Профессор Ивановский» и считался учебно-производственным судном. Формально он принадлежал Академии морского флота и должен был обеспечивать плавательной практикой будущий командный состав торгового флота. По факту, оператором судна были какие-то непонятные люди из Гамбурга, и занималось оно исключительно перевозкой коммерческих грузов. Практикантов на нем уже давно никто не видел, но набором штатного экипажа занималась сама Академия, и разговор этот происходил в занимаемом ей здании на Васильевском острове, в кабинете начальника отдела кадров плавсостава. Согласно полученным указаниям, мужчины спустились на этаж вниз и сунулись в дверь бухгалтерии. «По одному», — строго сказал бухгалтер, разложив еле прикрытый по жаре 4-й размер по столу.
«Извините», — сказал старший по составу из мужчин и прикрыл за собой дверь, оставив остальных снаружи.
Потому как он уверенно держался, было понятно, что старше он не только по количеству прожитых лет, но и по своему служебному положению. Подписав кучу бумажек, он получил на руки деньги, ровно копейка в копейку, ту сумму, сколько стоил билет. Процедура повторилась еще 4 раза с остальными. Наконец, все 5 собрались в коридоре у дверей в бухгалтерию.
«Берем такси до кассы на Грибоедова», — обратился ко всем старший.
«В одно не влезем», — ответил один из молодых.
«Дорого», — уточнил другой средних лет.
«Значит, на трамвае», — резюмировал старший.
По прошествии 3 часов все 5 вышли из здания центральных железнодорожных касс на канале Грибоедова.
«Ну что, завтра в 2 на Витебском», — сказал старший.
На следующий день в 2:25 пополудни поезд Санкт-Петербург-София отправился с Варшавского вокзала Петербурга.
Пятеро мужчин разного возраста заняли два купе международного вагона под номером 3. Естественно, сразу на столе появилась выпивка и закуска, и через 2 часа они уже знали всю подноготную друг друга. Оказалось, что на смену экипажа в Румынию едут старший механик, старший по возрасту, второй механик, электромеханик, моторист, матрос, самый молодой. Стармех был мужчина рослый, видный, судя по лексике, хорошо образованный. Постоянно юморил по поводу и без повода, принципиально не пьющий, что среди моряков большая редкость. Он уже несколько лет как работал под флагом, то есть на судах иностранных компаний совсем за другие деньги. Сюда же подписался, поскольку сын поступал в морскую академию, которую, кстати, Стармех сам когда-то заканчивал. То есть ему вежливо намекнули, если он согласится съездить поработать на профессор Ивановский, то его сын гарантированно поступит. Стармех – старший судовой механик. Второй механик – правая рука Стармеха, полная противоположность своему непосредственному начальнику. Невысокого роста, худощавый, замкнутый в себе. Тоже не пьющий, но явно по другой причине. Взгляд всегда выдает подшитого или закодированного. Какой-то острый, жгучий, беспокойный. Второй раньше работал на рыбаках. Для него перевод на торговый флот – это продвижение, какая бы зарплата ни была. Электромеханик. Из военных. Служил на подлодке, в 35 уже пенсионер. Для него это тоже первый опыт на торговом флоте. Кругленький телом и лицом, коммуникабельный, выпить совсем не дурак. Таких еще называют душой компании. Моторист Серега. Классический выпускник школы морского обучения или «шмоньки», как ее называли в народе. Были в Советском Союзе такие учебные заведения при пароходствах, которые готовили рядовой состав на суда. Исчезли вместе с пароходствами. Серега после службы в армии под Ленинградом не захотел возвращаться в свою деревню, полгода проучился в «шмоньке» и с тех пор шляется по морям мотористом. Матрос Кубышкин, самый молодой из группы. За год до описываемых событий окончил всю ту же морскую академию по специальности океанограф. Со специальностью реально не повезло. Когда поступал в 1989 году, в СССР был могучий научно-исследовательский флот. А когда выпускался в 1994, того флота уже не было, все распродали. В результате пошел Кубышкин все в ту же академию переучиваться на штурмана на заочном отделении. Ну и чтобы не платить за второе высшее образование, пристроился матросом на профессора Ивановского. Как уже писалось, на торговый флот просто так не попадают. Здесь все или блатные, или приблатненные. Все устраиваются на работу через кого-то. Но эта тема была табу между уехавшими, каждый не хотел раскрывать своего покровителя. За разговорами поезд двигался на юг, к вечеру сосны Ленинградской области сменились березами Псковской. Только легли спать, разбудили пограничники. Российско-латвийская граница, первая из 4, которые предстояло пересечь. Отечественные погранцы внимательно рассматривали паспорта, простукивали все ящики под вагонами, а латыши пробежались по-быстрому. После русских коллег ловить было нечего и некого. Следующая латвийско-белорусская граница была уже под утро и прошла незаметно для пассажиров. Пограничники обеих сопредельных сторон даже не удосужились для них устроить фейс-контроль. Фейс-контроль – сверка фотографии на документе с лицом его владельца. От английского «face control». Но этот пробел с лихвой восполнили их коллеги с незалежной, на следующей белорусско-украинской границе. Мало того, что малороссийские пограничники долго и упорно пытали каждого, переспрашивая его имя, фамилию, дату рождения и так далее, так они еще и таможенников с собой привезли. То есть устроили тотальный шмон. Заставляли даже туфли снимать, не спрятано ли что в них. Так продолжалось, пока Стармех не выдал им 3 пачки Мальборо. «Всегда с собой вожу на всякий случай», — пояснил он. «Хоть сам и не курю». Некоторая моральная компенсация за наглые действия украинских таможенников была получена на первой же станции. В отличие от России и Белоруссии, на железнодорожной платформе шла бойкая торговля.